Ирена Мадир, Серпентарий.
Глава первая. Пепел и слова. Пташка. «Если ты читаешь это, значит, меня убили», — гласила первая строчка письма. Его Нура не смогла бы забыть, даже если бы сильно захотела. А страшные слова болью пульсировали в висках, стоило лишь вспомнить, что она не умерла. Ее убили. Сейчас, когда обнаженные лопатки упирались в твердую шершавую стену, а грудь — в горячее мужское тело, Нура снова и снова прокручивала слова из начала письма. Что если ее убил тот, кто теперь стоял прямо здесь? Что если... Какое мучение! Его шепот вливался в уши ядом. Нура злилась на собственную слабость. Она трепетала от страха, хотя мужчина перед ней не сделал ничего плохого. Он стоял близко, но не касался. Между ними сохранялось крохотное расстояние, не мешавшее ощущать чужой жар, будто от лихорадки. На шее мужчины под темными татуировками проглядывались вены. Он дышал сквозь сжатые зубы, а его глаза не моргали. И Нура не могла отвернуться от завораживающих глаз цвета красного вина. Радужку прорезали покошачьи узкие зрачки, которые медленно расширялись. «Ты так на нее похожа!» — простонал мужчина. Он наклонился, и Нура ощутила, как раздвоенный язык прошелся по линии ее челюсти. «Даже пахнешь похоже!» Нура была близка к тому, чтобы потерять сознание прямо там, в комнате, пропахшей табачным дымом, рядом с опасным мужчиной, от которого несло бурбоном. Сердце птицы билось о клетку ребер, в груди становилось все теснее, а по позвоночнику расползался холодный ужас. «Я не она!» — хрипло выговорила Нура, вжимаясь в стену. Единственное, что помогало оставаться в вертикальном положении. «Да...» Снова этот шепот. От него во рту растекался полынный горький привкус. «Ты не она!» Удивительно, как и мужчина, и сама Нура избегали ее имени — Кея. Ее звали Кея. Нура и Кея делили один день рождения и одно лицо. Те же низко посаженные густые брови, тот же прямой нос, те же серые глаза. Только глаза сестры были закрыты. Теперь закрыты навсегда. За 3 года Нура привыкла к отсутствию Кеи. Сестра так внезапно бросила университет, разругавшись по этому поводу с мамой, и так быстро уехала в столицу Восточного кантона, что никто ничего и понять толком не успел. Кантон — административно-территориальная единица внутри государства. За эту резкость мама, кажется, еще сильнее обиделась на Кею. Их старший брат придерживался более нейтральной позиции, но все же был скорее против сумасбродства сестры. А Нура? Она училась жить без Кеи. Ее отъезд — болезненное расставание. Сестры всегда были рядом, спали в одной комнате, перешептывались ночами и хихикали, доверяли секреты, но вдруг все изменилось. Их разделили города, разговоры стали короткими и скупыми. Даже связь по Нусфону не длилась долго. Нусфон — аппарат для передачи и приема мысли в виде звука и текста на расстоянии между двумя немагами или между немагом и магом. Передача осуществляется посредством магических сигналов. Кея почти ничего не рассказывала о жизни в столице. Сердце Нуры разрывалось в клочья от боли и обиды на сестру. Как она могла бросить собственную близняшку? Как могла игнорировать ее? А однажды утром пришло письмо. Тогда был выходной и первый день Нуры в качестве безработной. Об увольнении она семье так и не сообщила, опасаясь скандала. Ведь от Нуры никто не ожидал таких резких решений. Она всегда была кроткой и послушной. Не перечила матери, никогда-то отправила ее учиться на экономический факультет, Никогда через знакомых пристроила работать бухгалтером. Страшно представить, сколько пришлось бы выслушать от семьи по поводу опрометчивого поступка. И ведь им ничего не доказать. Так что весточка от Кеи в тот момент была воспринята как добрый знак, потому что сестра наверняка поняла бы и поддержала Нуру. Другое письмо осталось без внимания. Адресантом значился полицейский департамент, потому и Нура, и мама решили, что это, скорее всего, штраф за превышение скоростного режима на старом мобиле. Мобиль — аналог машины, двигателем которой выступает магический артефакт. Нура скрылась в своей комнате, спеша прочесть долгожданное послание от Кеи. Первые строчки запомнились ярче всех. Они шли до стандартного приветствия, потому что, очевидно, были важнее. «Если ты это читаешь, значит, я мертва. Меня убили». Слова вызвали дрожь, в горле встал ком. Нура надеялась, что написанное окажется какой-нибудь шуткой, неудачной и ужасной, но только шуткой. «Дорогая моя Нура, важно, чтобы ты поняла. Если это письмо в твоих руках, значит, кто-то решил заткнуть меня. Я не хочу, чтобы у них получилось все скрыть. Голос Кеи Йон они должны услышать, даже после того, как убили меня. Надеюсь, ты поможешь. У меня есть компромат на тех, кто угрожал мне, на всех, кто может быть моим потенциальным убийцей. Доберись до этой информации и покажи общественности, опубликуй ее. Делай все очень быстро, чтобы никто не успел достать тебя. Я оставила подсказки только для самого близкого мне человека, для моей близняшки, для тебя, Нура. Также можно найти помощь у человека, с которым мы...» Письмо оборвалось. Буквально. Кея оторвала часть бумаги, а продолжение шло на обратной стороне. Там буквы немного скакали, будто сестра дописывала концовку в спешке. «Все изменилось. Мне пришлось уничтожить ту часть, которая может навредить тебе. Все куда опаснее, чем я полагала. Не лезь в это. Просто знай, что я не убивала себя. Я оставлю тебе все то, что принадлежало мне. Забери, что захочешь, и уезжай. А главное, никому не доверяй. Скажи маме и брату, что я их люблю. И помни, что больше всех на свете я люблю тебя, моя милая сестренка. Ты мое отражение, моя близняшка. Береги себя». Стоило дочитать последнюю строчку, как послышался мамин всхлип. Она тоже открыла свое письмо. Это был не штраф. Это было уведомление с приглашением на опознание тела. Нура, мама и брат тем же вечером выехали в Рагнар, столицу Восточного кантона. Уже утром они стояли в холодном помещении, где на металлическом столе лежал труп. Лежала Кея. Мама рыдала, плакал и брат, а Нура не проронила ни слезинки. Все словно замерло, застыло, как в янтаре. И она пустым взглядом смотрела перед собой, не понимая, что происходит. Это не могло быть правдой. Просто не могло. Ни документы, которые дали подписать, ни захламленная арендованная квартира Кеи, которую с остервенением убирала мама, лишь бы забыть о том, что ее ребенок мертв. Ни хозяин квартиры, с которым разговаривал брат, прося разрешения остаться ненадолго. Ни люди в черных одеяниях, готовившие похороны. Казалось, что все происходит с кем-то другим, с какой-то другой Нурой. И она все глубже погружалась в омут отчаяния и все меньше понимала, что творится вокруг. Кому-то кивала, что-то отвечала, но едва ли различала собственные слова. Все это длилось вечность, пока кто-то не похлопал ее по плечу и не сунул под нос что-то мерзко пахнущее. Только тогда Нура вздрогнула и подняла взгляд на незнакомца. Голос его звучал так глухо, словно из-под толщи воды, и разобрать удалось лишь окончание «Проститься и вы?». Нура моргнула раз, другой, пытаясь сосредоточиться, понять, где она и что случилось. Постепенно туман, укрывавший разум, начал исчезать, и стало ясно, что Нура сидит на лавочке. Рядом велась выложенная камнем дорожка, ведущая к огороженной площадке для ритуальных сожжений. Повсюду разливалась песня серебряных колокольчиков, висевших на деревьях чуть поодаль. считалось, что их звуки отпугивают злых духов великого леса. Перед Нурой остановился молодой мужчина в темном костюме. Голову его венчала шляпа с широкими полями, характерная для служителей смерти, жнецов. Они, облаченные в черное, с опущенными вниз лицами и тусклыми глазами, сопровождали мертвецов в их последний путь, в могилу, какой бы она ни была. Жнецы знали традиции погребения всех конфессий Шарана. Шаран — название мира, где происходит действие. И еще нескольких с древней родины. Потому, наверное, ни на одном материке не существовало похоронного бюро, которым бы владели не жнецы. «Что вы сказали?» — наконец слабо отозвалась Нура. «Прошу прощения, что подал нюхательную соль. Я счел необходимым привести вас в чувство. Ваши брат и матушка уже простились, посему обязан уточнить. Не хотели бы проститься и вы?» — терпеливо повторил жнец. Его бледное лицо не выражало ровным счетом ничего. Уголки тонких губ были опущены. Под темно-карими глазами пролегли тени, как если бы мужчина не спал несколько ночей. Он глядел на Нуру, но словно смотрел сквозь нее. «А, да, извините», — промямлила она. «Я просто задумалась». «Понимаю», — кивнул жнец, подавая ей руку. «Позволите?» Нура согласилась, вкладывая свою ладонь в его, затянутую в черную перчатку. Начало лета выдалось, конечно, прохладным, но недостаточно, чтобы перчатки не показались лишним атрибутом. «Надеюсь, вы не против». Жнец взял ее под локоть, если я послужу для вас временной опорой, госпожа Йон. Она благодарно кивнула и последовала вместе с ним к круглой площадке, обнесенной кованым забором. Там, на возвышении, покоился гроб. Колени дрожали сильнее с каждым шагом, голова кружилась, а перед глазами резко потемнело. Нура покачнулась, но жнец вовремя перехватил ее за талию и прижал к себе, спасая от падения. «Все хорошо, госпожа Йон». Его дыхание защекотало ухо. «Так бывает». От жнеца пахло дымом костров и благовониями, тяжелым ароматом похорон, пропитавшим его кожу, черные бездны глаз и даже голос. Он будто уже умер. Настолько сильно от него веяло смертью. Наверняка он привык видеть трупы. Такая у него работа, такая у него жизнь. Нура же сталкивалась с подобным впервые. Ведь на похороны бабушки девочек не взяли. Мама решила, что они слишком малы для этого, и оставила их дома. Странно было теперь встретиться со смертью так. Глядеть в мертвое лицо, невыносимо похожее на собственное. Кея лежала в простом деревянном гробу, обшитом изнутри бирюзовым атласом. Вокруг него все уставили растениями, а под ними спрятали незажженные благовония. Сестра утопала в цветах. Тонкие руки были сложены на груди поверх черного бархатного платья. В коротких русых волосах змеились изумрудные пряди, и без того бледная кожа теперь отливала серостью. Лицо Кеи стало неестественно гладким, почти восковым, но умиротворенным. Даже уголки губ будто бы приподнялись в расслабленной полуулыбке. Казалось, что сестра просто заснула, но вот-вот очнется. Однако ничего не происходило. Нура замерла у гроба, пытаясь найти в знакомом облике ответы, которые роились в голове. Что скрывала Кея? Кто убил ее? Перед глазами застыли слова из письма про угрозы и компромат. Чем занималась сестра в столице? Почему отдалилась от семьи? Неужели только из-за глупого конфликта? А может, было что-то еще? «Что же случилось, Кея?» Губы едва шевелились, голос дрожал и терялся в перезвоне колокольчиков. Имя сестры задребезжало в воздухе, рассыпаясь острыми осколками горя. Нура отчаянно желала понять, почему ее близняшка умерла. Хотелось верить, что однажды удастся раскрыть правду. Пускай это не вернет Кею, но, по крайней мере, наказание для убийцы послужит утешением. Трясущаяся рука опустилась к бескровному лицу, и подушечки пальцев осторожно коснулись ледяного лба. «Прощай, сестренка». На мгновение почудилось, что в колокольчиках запутался чей-то голос, откликаясь еле слышно. «Прощай». На деревянных ногах Нура вышла за ограду и встала между братом и мамой. Жнецы же принялись за дело. Всего на миг воцарилась тишина, даже звон прекратился. В воздухе затрепетало дыхание, а сердце разгонялось внутри. Вспышка. Белая и яркая настолько, что защипала в глазах. Птицы вспорхнули с ближайших деревьев, а Нура смотрела на магический огонь, за которым ничего не было видно. Но и так ясно, чем занималось пламя. Оно жадно перемалывало гроб вместе с телом Кеи. Запахло оставленными благовониями, скрывающими вонь жженой плоти. Колокольчики пели надрывно, и в их звон вплетались гортанные молитвы жнецов. Пламя тухло постепенно, пока не показался оставшийся на постаменте пепел. Легкий, почти невесомый, он улетал прочь, подхваченный ветром. «Да будет душа ее легка», — распевно заканчивал молитву жнец, «как пепел тела ее, и пусть дух ее крепнет и возвращается новой искрой пламени жизни. Амен». Последнее слово будто сорвало весь дурман предыдущих дней. Все стало ясным и видимым, все стало слишком реальным. Кея мертва, ее больше нет и не будет. Нура взвыла, уткнувшись маме в плечо и рыдая так, как не рыдала никогда до этого. Она проплакала весь оставшийся день похорон, словно все эмоции от смерти сестры наконец нашли выход. Уставший и опустошенный организм обрел единственное спасение — сон, глубокий, лишенный грез и кошмаров. Ночь они провели в арендованной квартире сестры. Нура и мама легли вместе в спальне на широкой кровати между балконом и огромным зеркалом почти во всю стену. Брат остался на диване в гостиной. Утром мама приготовила омлет, пока брат сонно щурился, а Нура умывала припухшее после слез лицо. Когда она вышла на кухню, мама похлопала ее по плечу и ушла в спальню собираться. Брат занялся тем же, запихивая в рюкзак мелочи вроде футляра с зубной щеткой. Нура медленно пережевывала еду, запивая почти остывшим кофе. Она сидела на барном стуле за высоким столом-стойкой, разделившим кухню и гостиную, глядя на город за окном зала. Слева находился коридор, ведущий к ванной и спальне. «Кея все завещала тебе. Вряд ли у нее много собственности, так что, думаю, ты тут ненадолго», — начал брат. «Я договорился с хозяином квартиры. Декада у тебя точно будет. Если что, его зовут Элла Трейх. Он тут не живет, но сам зайдет. Магазины рядом легко найдешь. Если нет, посмотри по карте, она на полке. Деньги есть?»
«Есть», — буркнула Нура, сползая со стула и относя посуду в мойку.
«Хорошо. Не забудь разобрать вещи Кеи. Ее байк подогнали на парковку у дома. И документы посмотри, вон там».
Брат кивнул на выдвижные ящики под полупустыми полками. Бардак был полный. Я еле ее паспорт нашел, чтобы сдать.
«Мама убралась и там, но посмотри. Оставь только нужное. Свидетельство о смерти в папке».
Нура подошла ближе, замечая на кофейном столике упомянутую папку и какой-то бумажный пакет на полу. «Это твой?»
«Нет. Там вещи Кеи, которые были на ней, когда она...»
«Разве это не улики?» — удивилась Нура.
«Дело закрыто».
Два слова. Они будто ударили под дых, выбивая весь воздух из легких. Пространство перед глазами на миг поплыло, но потрясение оказалось слабее нарастающей злости. «Мац! Что значит закрыли? Какого морока? Почему?»
Морок. В культуре местной страны могущественный дух, желающий уничтожить мир. По преданиям, ныне заперт в недрах континента, однако может являться в дни истончения барьера между мирами, наводя морок на людей.
«Потому что Кея упала сама». «Что касается письма, ты видела, сколько тут осталось пустых бутылок? А самокрутки? Я не уверен, что Кея была в себе, когда все это писала. А ты?
А я верю сестре!»
«Думаю, зря».
«Ну так не думай! Все равно выходит погано!»
Горе Нуры сменилось гневом.